Всем привет! В эфире передача «Спроси каббалиста» и с нами вновь в студии профессор-каббалист Михаил Лайтман.
Добрый день.
И первый вопрос. Здравствуйте. У меня есть вопрос. Что значит практиковать каббалу? То есть с учебой все понятно, а что стоит за практикой? Спрашивает Марина из Свердловска.
То есть на себе реализовывать то, что каббала предлагает человеку. То есть из книг человек начинает постепенно понимать окружающий его мир более глубже, сквозным методом, все его законы, все его взаимосвязи. И он начинает ощущать себя тоже интегрально связанным с этим миром. Каким образом он должен с ним взаимодействовать для того, чтобы быть в гармонии. Потому что вся задача каббалы – привести человека к хорошему состоянию. А хорошее состояние, оно достигается только в равновесии, в гармонии с окружающей средой. Когда тепло, давление, всевозможные параметры находятся в равновесии между объектом и между тем, что его окружает, тогда объект чувствует себя гармоничным с окружающей средой, ему хорошо, ему удобно, ему комфортно. Так вот, каббала рассказывает, как достичь равновесия с окружающей средой. Окружающая нас среда на самом деле – это огромная сила отдачи и любви, называемая природой или творцом, неважно, как назвать. Мы должны достичь такого же свойства отдачи и любви, как и эта природа вся, и тогда мы ощутим себя в абсолютной гармонии. Не будет никакого давления на нас, мы не будем испытывать никаких страхов, никаких тревог на завтра и так далее. То есть все будет абсолютно гармонично. Мы начнем ощущать себя в мире бесконечности, то есть в мире неограниченного наполнения, знания, вне всякой ущербности, не ощущая жизни, смерти, ничего. Вот до такого состояния каббала должна довести человека. Вот это и есть практика, которую мы должны произвести над собой. Практическая работа.
То есть это методика, которая позволяет человеку достичь вот этой гармонии с природой.
Гармонии и равновесия с природой, да.
Но ведь таких методик очень много.
Выбирайте. Каббала ни в коем случае не говорит вам, что только я, и ни в коем случае. Нет, наоборот. Даже у меня было такое, когда я пришел к своему учителю, начал у него учиться, я у него спросил, как я могу сейчас начинающий узнать, это верная методика или нет. Есть еще тысячи всевозможных учителей, методик, всевозможных философий. Может, они правы, а не ты. Он ответил только очень просто. Иди проверяй. Каббала относится к возможности духовного развития человека как к чему-то святому. То есть оно находится в прерогативе только человека самого. Только он сам может собой распоряжаться.
Следующий вопрос. Откуда берутся все болезни в мире? Спрашивает Сергей из Калининграда.
Из предыдущего ответа, по-моему, ясно. Все болезни берутся из того, что мы не находимся в равновесии с окружающей нас природой. И так и говорится, в принципе, в итоге во всех методиках. То есть нам жарко, холодно, развиваются какие-то проблемы, потому что мы не находимся в равновесии с окружающей средой. И только это и есть. Если бы я находился в равновесии, энергии, информации приходили бы плавно от меня к окружающему миру, со мной бы не было ничего.
Следующий вопрос. Как наука каббала относится к учению Аркадия Петрова, которое называется «Древо жизни»? Еще подобный вопрос от Анатолия из Москвы. Он написал такое письмо. «Мне 47 лет, жена, дочь, работа, водитель в банке, образование высшее. По совету жены обучался в школе Ольги Асаулак, христианская эзотерика, и после первого курса перестал употреблять алкоголь, курить. Месяц назад в интернете увидел что-то о каббале, купил уже 10 книг, учусь на курсах, целыми днями об этом думаю, даже во время сна. В каббале очень много общего со школой Ольги Асаулак. Немножко другая образная система. Случайно ли это все? И какая связь?
Ничего
я знаю, что есть
сказать.
Огромное количество методик вообще духовных.
Сколько методик, я даже не знаю, что сказать, что общего и что не общего. И предыдущие, там, Соловьева, да, какого-то?
Петрова? Аркадия Петрова, «Древо жизни».
Аркадия Петрова, да. «Древо жизни», я не знаю. «Древо жизни», конечно, он взял из каббалы, потому что так называется основная книга по каббале, написанная 600 лет назад великим каббалистом Ари. Но что они там натворили, я не знаю. Мы пользуемся только истинной каббалой, то есть академической каббалой, та, которая восходит к нам из Древнего Вавилона. И вот из Древнего Вавилона, откуда она раскрылась впервые, в принципе, раскрыл Каббалу Адам, так называемый, 5769 лет назад.
Это тот Адам, который описан в Библии?
Не совсем, но допустим, да, допустим, это не тот Адам. Это был один из людей, которые... Человечество существует уже сотни тысяч лет, и один из людей 5769 лет назад открыл Каббалу, то есть раскрыл методику, каким образом можно раскрыть высший мир, высшее существование, ту заграничную, так сказать, область, которую мы не ощущаем нашими пяти органами чувств. И об этом он рассказал в своей книге. Эта книга и сегодня есть, мы ее тоже изучаем, она называется «Тайный ангел». Следующую книгу по Каббале написал Авраам. Это древний вавилонский жрец, но он основоположник Каббалы. Он написал книгу, которая называется «Книга создания». И потом далее каббалистические книги. Книга «Зор», всем известная, написанная 2000 лет назад. Книга «Древо жизни», вот, написана 600 лет назад. И последние книги написаны совсем недавно великим каббалистом 20 века Бааля Сулламом. Мы изучаем все эти книги, и они буквально нанизываются так один на другой. Все время язык их меняется, более подходящий, удобный нам. Последние книги, естественно, мы изучаем больше всего, методику Бааля Сулама, потому что она основывается на всех предыдущих книгах, с одной стороны, но с другой стороны, предлагает Каббалу в таком академическом современном виде. И мы используем только эти книги.
Если потому еще какие-то они... критерии...
Нет, никакие. Только это и называется истинной Каббалой. То, что выдумали всевозможные другие люди во время, в различных странах, под различными своими впечатлениями, этим мы не занимаемся.
То есть вы, как исследователь и специалист своей области, вы говорите, что кто не занимается по этим книгам, то есть он занимается каким-то духовной практикой, но не Каббалой.
Так он не занимается классической Каббалой. Он занимается чем-то, что называется, что кто-то назвал Каббалой, но к Каббале на самом деле не имеет никакого отношения.
И это единственный критерий?
Это единственный критерий у нас, да. То есть не может быть Каббала, если она не основана на этих источниках. И никто не может в нашем мире просто взять и изобрести другую Каббалу. И поэтому мы, когда изучаем, мы изучаем все эти источники. Мы не изучаем Соловьева, Петрова или там кого-то. Мы изучаем эти источники. Они перед нами лежат на оригинальном языке, на арамейском или на иврите, и мы их так изучаем.
Спасибо. Следующий вопрос. Добрый день, господин Лайтман.
Основной... Я тебе скажу даже более того. Нельзя вообще изучать Каббалу, не изучая ее на оригинальном языке. Ньютон, Лейбниц, философы древности, они все изучали иврит и арамит для того, чтобы читать Каббалу. Иначе бы они ее не знали. Они были большими знатоками Каббалы и иврита. Эти великие физики, философы. Это только в наше время такое легкое пренебрежительное отношение ко всему. Если я хочу знать именно науку какую-то, то я должен изучить ее в ее истинном виде, в первоисточнике, в оригинале. Я должен изучить язык оригинала, иначе я все равно не буду знать. Кто-то как-то понял и перевел по своему пониманию, это неверно. И поэтому никак нельзя нам этого пропустить. Поэтому все великие люди, они изучали иврит, на котором написана Каббала, основное ее собрание. Зор написан на арамейском языке. Это разговорный язык древнего Вавилона. Без этого невозможно понять Каббалу. Поэтому я не представляю там Каббала господина Петрова.
Вы знаете, многие духовные методики, они передаются от учителя к ученику. Да. Так же ли это происходит в Каббале?
Именно
это
так
важно?
Происходит, да.
Или есть озарение, может, какое-то? Просто человек своим трудом может познать что-то?
Ни в коем случае. Это очень-очень редкий случай, который исключение. Мы говорим о том, что Каббала именно называется передача информации. И это происходит именно по ключу особому, который можно получить только от учителя. Это не какой-то тайный ключ, это не какие-то тайные сведения, но это методика. Тебя учитель должен ввести в это правильное направление взгляда на мир, на жизнь, на вещи, чтобы ты сквозным своим постижением прошел сквозь материю и начал ощущать силы, которые стоят за ней.
То есть, если я хочу найти себе какого-то преподавателя, Две вещи я должен смотреть. На две вещи, да? Первое, преподает он ли по оригинальным источникам.
Да.
И второе, у кого проверить, у кого он получил свои знания.
Совершенно верно.
Хорошо. Добрый день, господин Лайтман. Основные постулаты каббалы, преподаваемой вами, конечно, приятны на слух. Они изрядно и в лучшую сторону отличаются от других духовных практик, где считается, что есть рай и ад, что на этом свете надобно страдать, чтобы попасть именно в рай для счастливого и вечного нахождения в Царстве Небесном. То, что я слышу от вас, более-менее логично. Однако, лично у меня никак не складывается, как могут люди отказаться от эгоизма и возлюбить друг друга и сразу по всей земле. Это очень похоже на идеалистическую утопию.
И вот я с такая... согласен.
Да, и вот он дальше продолжает. И вот ведь такая штука, основные доводы в пользу победы всеобщей духовности над эгоизмом, то есть он говорит, что вы так утверждаете, читаются и слышатся так. Другого не надо, все к этому идет, это было предсказано каббалистами тысячелетия назад. Наука, по-моему, не может опираться на такие доводы. Стало быть, каббала – это тоже вера?
Нет, каббала – это наука. И она говорит о том, что наше развитие приведет нас к этому. Вот сегодня мы начинаем видеть практически, как это в мире начинает воплощаться. Сегодня мир начинает раскрывать, что больше в эгоистическом ключе, в эгоистическом отношении друг к другу мы существовать не можем. Мир сегодня это раскрывает. И никуда от этого не денешься. Значит, каббала уже становится практической наукой. Каким же образом нам можно между собой начать соединяться, складываться в какую-то систему, потому что человечество сейчас начинает рассыпаться просто, превращаться из какой-то эгоистической системы, когда оно было связано между собой через банки, через торговлю, через взаимоотношения между людьми, между культурами, цивилизациями. Все это сделалось на эгоизме, а сейчас это все рассыпалось. Потому что эгоизм больше не в состоянии этого поддерживать. Мы вышли на такой уровень развития эгоизма, где мы обязаны быть связанными между собой над эгоизмом, альтруистическими своими побуждениями друг к другу. И здесь без каббалы мы не обойдемся. Поэтому все тысячелетия каббала была скрыта, а сегодня она раскрывается, чтобы предложить человеку именно себя как средство связи между людьми, для того, чтобы преодолеть этот кризис. Кризис – это не кризис. Это практически он обнажает нам всю нашу эгоистическую систему взаимосвязи между собой, и что дальше так жить нельзя, не сможем. Природа так устроена, она нас привела к этому развитию. Дальнейшее развитие, далее закризисное, оно будет только альтруистическим. А как мы этого достигнем? Мы абсолютно эгоисты. Вот здесь приходит каббала, говорит, можно это сделать. И пока мы не начнем ее осваивать, реализовывать, мы будем находиться в кризисе.
Следующий вопрос, совсем на другую тему. У царя Соломона была тысяча жен. Что это значит? Вы ведь говорите, что все книги написаны аллегорическим языком.
Конечно. Во-первых, Соломон был очень великим мудрецом-каббалистом. Он написал такие каббалистические произведения, глубокие, которые просто невозможно их постичь, и до глубины его мысли невозможно достичь, поэтому считался мудрым, особенно самым мудрым из людей, как бы, существующих, потому что в мудрости углубления в природу ему равных нет. Люди углублялись в природу, каббалисты, намного глубоко, но другими своими свойствами, а он именно мудростью, проницательностью, исследованием, анализом и синтезом. Поэтому тысяча жен имеется в виду, тысяча – это цельная ступень. То есть он достиг такой ступени своего развития, когда его эгоизм, эгоистические желания отдельные называются женами. Ну, жена от слова нуква, от слова недостаток. То есть человек, который окружен тысячей жен, имеется в виду, что у него существует огромный эгоизм, который весь он смог обратить в силу познания, в силу раскрытия этого скрытой части мироздания, этого скрытого мира. И поэтому говорится о том, что у него было тысячу жен.
Я думаю, вы разочаровали всех наших мужчин своим ответом. То есть у него не было тысячу жен?
Мне кажется, что тысяча жен – это небольшой подарок.
Сегодня, может, и так.
Это
раньше другие
отношения. Я не представляю уже. Я не представляю, зачем надо человеку такое количество. Лучше быть абсолютно свободным. Я понимаю, без жен. Ну зачем тысячу? Зачем быть ограниченными внутри них?
То есть это аллегорически написано?
Это абсолютно аллегорически. И Тора вообще, вся Библия, все эти книги, они повествуют о аллегорических наших действиях, духовных действиях уже на духовных ступенях. Это так же, как пересечение Красного моря, по выходу из Египта, что расступилось оно там, и еще какие-то действия, они, это все не, совершенно не земные.
У вас есть такая передача, недельная глава Библии, где вы рассказываете, да?
Да, ну так что там говорить, воздух, ветер подул, там расступились волны, был отлив, прилив, это все... Когда отлив, прилив, так скажи, что был как раз отлив. Подошли во время отлива, и это не было отлива, не было никаких приливов. В этих частях света нет приливов и отливов. Мы-то здесь живем, я-то это знаю. Никаких приливов и отливов нет. Нет разницы между сутками, в сутках. Это не где-то на северных широтах, где есть разница там в несколько метров, когда есть прилив и отлив морской. Здесь этого нет.
Все эти египетские казни, это тоже не было?
Египетские казни тоже. Да, превращается, вся вода в Ниле превратилась в кровь. Не окрасилась в красный цвет, там, допустим, что-то там произошло, там, естественное, в кровь. Надо же понимать, что все это абсолютная аллегория, ничего этого не было. Были действительно тяжелые процессы, а говорится о том, что внутри них происходит. И аллегорически так повествуется. Конечно, ничего, никаких этих естественных вещей не было. То есть то, что происходит в нашем мире, происходит естественным путем. И все, что в нашем мире физически может произойти, в нем происходит. А все это библейское повествование, оно говорит о внутреннем повествовании человека. Так же, как сотворил Бог человека, там, взял немножко глины, взял немножко земли, там, немножко воды и сотворил его. Посыпал там солью или еще чем-то, перчиком. Ну, и потом сотворил из его, значит, Еву, вытащил ребро, и из этого сделал ему подружку. Ну, где это вообще? Совершенно же, естественно, что не змей был, там ходил на ногах, потом у него отпали ноги от проклятия и все такое. Съел яблочко и стал, понимаешь ли, дерево познания добра и зла. Это же все аллегорическое, абсолютная аллегория, ничего этого нету. Райский сад – это внутреннее состояние. То есть... Мы будем об этом говорить в каких-то других передачах, но ни в коем случае все эти книги, они каббалистические книги, они рассказывают о постижении скрытой от нас части мироздания. А зачем вообще в нашем мире о чем-то говорить? А что толку? Для чего мне нужен этот исторический роман? Такой, правда, красивый, самый популярный в мире среди людей. Но что он мне дает?
Надежду на Какую будущую надежду? Жизнь. Есть рай, ад.
То есть как-то... А где там сказано о том, что тебе это грозит? Ничего, ничего нет. Написано, что тебя изгнали из рая в этот мир. Вот здесь и страдай. Нигде не говорится в этой книге о том, что у тебя заготовлено на будущее. Это уже религии тут добавляют для того, чтобы заработать на человеке. Больше ничего. Никакого рая и ада после смерти нет. А в чем моя жизнь отличается от смерти животного? Вот я курицу зарезал, съел. Где ее душа? Попала в рай или в ад?
То есть как человек умирает?
Все, ничего умирает нет. Так же, как и животное. Никакой а чем отличается жизни? Наше тело от животного? А какая она загробная? А что значит загробная жизнь? Чем мешает мое тело ощутить эту жизнь сейчас? Я не понимаю этого. Что значит душа? Где она? В чем она находится? Давай пересадим все органы от одного человека к другому. Где его душа? Нет совершенно этого ничего. Это надо разбирать эти вопросы, очень серьезные вопросы, необходимые для человека. Вот сейчас раскрывается каббала людям. Если они захотят, они могут в них разобраться в этих вопросах и увидеть, что все совершенно не так, как нарисовали люди, которые просто их нарисовали. Так желательно человеку. Держать его в узде, поэтому веди себя хорошо здесь, получишь там.
Это интересный подход. Нигде не встречал.
Да.
Следующий вопрос. Как знание прошлых жизней влияет на сегодняшнюю жизнь? Почему высшее управление скрывает это знание от человека? Спрашивает Андрей из Кёльна.
Да ничем оно не скрыто от нас. Если только я захочу, я могу это узнать. А зачем мне это знать? Допустим, Ари, это великий каббалист, живший примерно 600 лет назад, у него есть книга, которая называется «Врата Гильгулим», «Врата кругооборотов жизни». Он пишет об этом, кем я был там-то, и там-то, и там-то, и до этого, и так далее, и так далее. Еще об одном своем ученике, Рамхале, Мархут, пишет. Но, какая мне разница? Допустим, я знаю, что я был в предыдущих своих жизнях, я из Испании. Действительно, знаю этот испанский свой вариант своей души. Немецкий, до этого испанский и так далее. Причем четко знаю, понимаю. А что это мне дает? Что вообще, в чем мне это сегодня помогает? Это просто как попутно я об этом, так сказать, узнал. Даже не интересуюсь этим. Что мне это даст сегодня, если должен быть устремлен вперед?
Вообще у вас странный подход. С одной стороны, вы рассуждаете как атеист, там Бога нет, есть природа, казни нет, там и так далее. С другой стороны, вы верите в кругооборот.
Я не верю в кругооборот жизни. Это душа наша, она постепенно происходит, воплощается в тело, и каждый раз проходит вместе с телом земной путь до тех пор, пока человек не начинает в одной из своих жизней развивать эту душу. Так, чтобы в течение этой жизни ее развить так, чтобы подняться в высший мир. А если нет этого подъема, то эта душа, она всего лишь как точка в сердце человека, в его желаниях, и у человека нет будущего мира.
То есть у тела, понятно, нет кругооборота. У тела физиологического.
Да.
Только
а вот у
души.
Этой точки есть кругооборот. Но это точка. Это всего лишь зачаток нашего надтелесного существования. Он существует в нас, но в виде точки. То есть я его не ощущаю.
Если я не развил эту точку в этой жизни, то
она остается
когда
точкой.
Когда я умираю, ничего не ощущаю.
Ничего нет, ничего,
вообще ничего не ощущается.
Точки ты ничего не можешь ощутить. А вот развить ее хотя бы до минимального какого-то объема, чтобы ощутить свою духовную жизнь в этой жизни, в этом мире, это наша задача. Тогда для тебя нет уже ничего скрытого. Ты уже начинаешь ощущать следующее состояние.
А вот этот разум, вот это сознание, которое накапливает в течение жизни,
это все
относится пропадает.
К телу, конечно. Ничего в этом нет. Это все для обслуживания тела и умирает вместе с телом.
Печально.
Почему печально? Нет, надо просто знать это все и уметь пользоваться этой жизнью, чтобы достичь вечной жизни.
Ну, в голливудских фильмах намного интереснее. Там встречаешься с родственниками.
Дорогой мой, интересно,
далее.
Да, но ничего не сделаешь.
Нет такого, да? Родственников не встречаешь?
Нет. Все телесные, все животные, эти наши различия, отличия, дифференциации между людьми, они все в духовном абсолютно не имеют никакого основания.
Следующий вопрос. И Олег из Санкт-Петербурга задает такой вопрос. Как каббала относится к использованию веществ, изменяющих и расширяющих сознание для достижения выхода в высший мир и получения психоделического опыта?
Никак. Потому что они не позволяют выйти в высший мир. Они позволяют человеку просто сделать какой-то укольчик и при этом начать внутри себя существовать в каких-то иллюзиях, удаляя его таким образом от ощущения этой жизни, от возможности сделать из нее действительно настоящую вечную жизнь.
Каббалисты не используют никакие
каббалисты
препараты,
не используют
таблетки?
Никакие препараты, ни таблетки, никакие движения, жесты, слова, песни, ничего, что относится к телу. Ничего. Они должны определить в себе эту точку внутреннюю, найти ее, и только о ней думать и ее развивать.
Это как медитация?
Нет. Я говорю, внутреннюю точку, я закрываю глаза, чтобы ты понял, что где-то там внутри меня. Угу. Вот. И только ее развивать. И развивать ее с помощью учебы и отношения с себе подобными. Причем это абсолютно четкая, научная, техническая, такая практическая методика.
Кирилл из Москвы спрашивает. Мне тут задали недавно один вопрос, на который я даже не смог ответить. А как быть с принципом «не делай добра, не сделаешь зла»? Как думаете, кто и для чего придумал эту глупость? Как переучить людей пользоваться этим правилом?
Каббала никак не относится вообще к тому, что делает человек в этом мире. Добро, зло, хорошо, плохо – это все эгоистические наши установки. В одних случаях может отказаться хорошо, в других случаях плохо. Со стороны одного хорошо, со стороны другого плохо. Никто не прав, никто не виноват. Мы должны приподняться вообще над всем этим, что нам тут кажется в этом мирке. Перестать играться в этот детский сад. И когда мы начнем ощущать высшее наше состояние, вот из него мы сможем правильно оценить все эти добро, зло, отдавать, брать и так далее.
То есть, если я что-то, допустим, своровал, нет за это наказания?
Минуточку. Причинять вред другому в любом случае нельзя. Но насчет добра и зла, что ты даешь другому, что-то не даешь, это все оценивается нами с эгоистической точки зрения. Вот когда мы начнем ощущать наши действия и оценивать их относительно высшего состояния, альтруистического, настоящего альтруистического состояния, тогда мы начнем себя правильно оценивать. Тогда мы увидим, насколько мы эгоисты. И сможем тогда в соответствии с этим себя исправлять.
Действительно, за что человека наказывать?
Ни за что, если... в нашем мире ни за что абсолютно.
Даже воровство, говорят, сегодня это генетическая предрасположенность.
Конечно, конечно, ни за что наказывать. Нет ни вознаграждения, ни наказания нашего
мира. Если бы каббалисты были в Министерстве юстиции, то
нет,
они бы не наказывали.
Нет, 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 милочка, милый мой, извини меня. Мы должны в нашем мире сделать какие-то рамки для того, чтобы нормально существовать, чтобы каждый не ходил бы с ножом и обходил бы другого. Понимаешь ли? То есть это, не, это тоже ненормально. Мы должны дать в нашем мире нормальные условия для того, чтобы человек в нем существовал и духовно мог развиваться. И пока он духовно не разовьется и сделает в нашем мире и те же законы духовные, что он раскрывает в высшем мире, еще пройдет время. Но до тех пор мы должны дать ему какую-то возможность здесь существовать. Поэтому невозможно сделать абсолютную анархию и право сильного, и больше ничего. С одной стороны. С другой стороны, мы должны понимать, что ни за какие эти наши действия, ни вознаграждение, ни наказание высшего, загробного, существует, не могут быть. Потому что мы родились с этими задатками, мы в них существуем, получаем воспитание, образование, не зависящее от нас. И вот мы вырастаем. Вырос я в 20 лет человеком из хорошей семьи, с хорошими задатками генетическими и так далее. Так я хороший. Если... мне дал, допустим, Бог плохие задатки, вырос в плохой семье, которую он мне подставил, и я вырос плохим человеком. Так что, за это меня наказывать? Это он все подставил мне, а не я. Поэтому нет в нашем мире по поведению человека высшего вознаграждения и наказания. А на уровне нашего мира, конечно, оно должно быть.
Наша передача подходит к концу, и я хочу задать такой вопрос.
У тебя был блиц обычно?
Да, блица сегодня нет, я подготовил такой хороший вопрос. Катя из Торонто спрашивает, какой вопрос вам чаще всего в жизни задавали? Вы постоянно ведете передачи, уроки, ну там не знаю, наверное, это 6-8 часов в сутки. Какой вопрос чаще всего вам задавали?
Чаще всего человек задает вопрос о смысле жизни. В чем смысл жизни? И ответ на него очень простой. Смысл жизни в том, чтобы раскрыть все мироздание. Потому что в нашем мирке мы ощущаем себя временными, ущербными, ничтожными, понукаемыми природой, находящейся под ее властью, абсолютной ее властью. Как только мы выходим в высший мир, мы ощущаем силы, мы можем ими владеть, и с помощью их можем менять себя, свой мир, мы можем ощущать вечность, бесконечность всего творения и себя такими же существующими. Поэтому цель жизни в том, чтобы выйти в высший мир. Сегодня, сейчас.
Вот она еще добавляет, а какой бы вы задали вопрос, если бы у вас была возможность, мудрецу? В основном вам задают вопрос.
Я задаю этот вопрос. Я задаю этот вопрос. Я общаюсь с мудрецами, у меня с ними связь, со своим учителем и с остальными. Я задаю вопросы и получаю на них ответы. Мне для этого не надо ощущать какое-то физическое тело. Так же, как во время занятий, когда мы занимаемся, я ощущаю высшие структуры, и из них я получаю ответы, которые излагаю своим ученикам.
Спасибо вам, профессор. Спасибо, дорогие телезрители. Еще раз напоминаю, вы можете задавать вопросы на личном блоге профессора Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru в разделе «Задать вопрос». И в следующих передачах мы попытаемся на них ответить. Или же в течение недели профессор Михаил Лайтман ответит на них в своем блоге. Спасибо еще раз. До свидания.